Наконец Джулия и тетя Ада подали на сладкое яблочный пирог. Вечер выдался ужасный и для меня, и для Джейка. Он то садился, то вставал, то хватался за журнал или газету и принимался читать, но через несколько минут вскакивал и бежал на другой конец комнаты в надежде с кем-нибудь поговорить. И едва ли понимал, что ему отвечают. Дважды он поднимался к себе, подозревая, чтобы пропустить стопку, и сразу же спускался обратно. Я держался спокойнее, но в мыслях у меня царил хаос. Раза два я с великим трудом преодолел искушение встать, пойти на кухню, где Джулия с тетушкой мыли посуду, и рассказать ей все: откуда я явился, зачем я здесь и что мне известно о Джейке. Я просто не знал, что мне делать. Не помню, пытался ли я читать. В самом начале 11-го Джейк, по-моему, он и думать не мог ни о чем другом, кроме как о предстоящем свидании. Не выдержал. Отрывисто пожелал спокойной ночи Джулии, теперь уже сидевшей у стола и штопавшей полотенце, и отправился наверх. Через несколько минут ушла Мот, и еще через 5 минут Байрон и Феликс, до того игравшие в чёт-нечет. Из кухни появилась тетя Ада, и когда я услышал, как она запирает входную дверь, мне тоже оставалось лишь распрощаться и удалиться. Пока я взбирался по лестнице, Джулия с тетушкой гасили лампы и обсуждали меню на завтрак. У себя в комнате я, не зажигая света, прижался ухом к дверной щели и прислушался. Вот тетя Ада и Джулия поднялись на 3-й этаж. Вот они попрощались перед сном. Я подождал еще немного. Все тихо, в нашем коридоре ни души. Теперь или никогда, решил я. Распахнул свою дверь, вышел, бесшумно затворил ее и быстро, не скрипнув ни ступенькой, взлетел на 3-й этаж. Я знал, что комната Джулии на стороне улицы. Под дверью проступала полоска света. Подойдя вплотную, я легонько постучал ногтем. Джулия открыла, и я сказал: «Я ждал, пока вы подниметесь к себе. Мне надо сказать вам кое-что лично, с глазу на глаз». Она помедлила какую-то долю секунды, потом кивнула. «Войдите». Я очутился в мансардной комнатушке с одним окном и всего 4 предметами меблировки. Скамеечка под окном, узенькая кровать, застеленная белым покрывалом, маленький столик и кресло-качалка. Джулия вежливо показала мне на качалку, но я отказался. «Нет-нет, она ваша», и сел на скамеечку. Тогда Джулия тоже села, повернулась лицом ко мне и, скрестив руки на коленях, мило улыбнулась. Я сказал единственное, что сумел придумать за весь долгий вечер. Пожалуй, такое объяснение было и в самом деле лучшим, поскольку было простым. «Я — частный детектив», — начал я и увидел, что мое заявление встречено с удовлетворением. Я ответил на некий мучивший ее вопрос. «Мне очень жаль, но нахожусь я здесь в связи с расследованием деятельности одного из ваших постояльцев». Я выждал чуть-чуть и добавил: «Речь идет о шантаже». Глаза у нее расширились. Она поняла, что я имею в виду не Феликса и не Байрона, и я кивком подтвердил ее догадку. «Я не знаю, когда это станет достоянием широкой гласности. Быть может, никогда. Шантаж, возможно, даже увенчается успехом. Я ведь не из полиции». Я опять помедлил и сказал: «Джулия, я не мог позволить вам выйти за него. Я должен был вам сказать». Ровным голосом, не вступая в спор, но и не соглашаясь, она спросила: «И кого же он, по-вашему, шантажирует?»